Добрый день и добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь. Вы знаете, мы живем, наверное, во времена беспрецедентного выбора. Нет такого широкого выбора, никогда не было такого широкого выбора, как есть сейчас. Мы живем во время, когда у нас вот просто двух выборов мороженого недостаточно, да, то есть мы приходим куда-то в кафе, например, и нам нужно, чтобы было как минимум 31 сорт мороженого. Ну вот как минимум, чтобы был 31 сорт мороженого. Когда я рос, меня очень часто отправляли, ну практически каждое лето меня отправляли на Украину к дедушке с бабушкой. Там был только один сорт мороженого. Как сейчас помню, за 10 копеек. Единственный выбор был, это либо в вафельном, либо в бумажном стаканчике. Вот в вафельном стаканчике было гораздо вкуснее. Сейчас 31 сорт. Когда мы приходим в магазин мебели, то у нас не просто там 1, 2, 3 дивана. А недавно смотрел на сайте IKEA. IKEA предоставляет не самый широкий выбор. Диван Экторп представлен, по-моему, в более чем 15 различных цветовых оттенках. И я уже не говорю про то, что есть диван складной, есть диван с кроватью, есть диван трехместный, есть диван двухместный. Огромное количество выбора. Такое ощущение, что практически во всем. Помните, да, вот этот вот фильм «Бриллиантовая рука», когда главный герой ищет халатик и спрашивает, а вот точно такой же с перламутровыми пуговицами есть? Нет, будем искать. Вот у нас складывается впечатление, что мы постоянно находимся перед огромным количеством всевозможных вариантов выбора. А вот точно такой же есть там с перламутровыми пуговицами? Нет, будем искать. И весь этот огромный выбор создает иллюзию. Иллюзию того, что мы действительно контролируем нашу жизнь целиком и полностью. Но с другой стороны, есть компании, которые строят весь свой бизнес, все, что происходит, по принципу «мы не даем клиенту выбора». Если вам не нравится черный iPhone, можете купить себе белый iPhone. Если хотите красный, покупаете Samsung. Компании, которые достигают культового статуса – только потому, что они не предоставляют выбор. Только потому, что они говорят своим клиентам, что мы знаем лучше, что вам нужно, чем вы. И вот этот вот парадокс сердца. С одной стороны, нам очень хочется, чтобы у нас было огромное количество всевозможных вариантов, из которых мы бы выбрали именно тот, что нам нравится больше всего. С одной стороны. Но с другой стороны, всегда есть опасность ошибиться. С другой стороны, что если я сделаю неправильный выбор? Что если я ошибусь? И мы хотим, чтобы правильный выбор за нас сделал кто-то другой. Мы не хотим расставаться с контролем, мы не хотим расставаться со свободой, но с другой стороны, мы хотим, чтобы кто-то защитил бы нас, оградил бы нас от ошибок в нашей жизни. Вот этот вот парадокс сердца. С одной стороны, мы хотим выбор, а с другой стороны, мы хотим, чтобы этот выбор сделал кто-то за нас. Давайте в почтение Господа встанем и прочитаем сейчас 8 главу послания к римлянам, начиная с 28 стиха, отрывок, который как раз говорит вот об этом парадоксе выбора, о том, что мы выбрали Бога только после того, как Он выбрал нас. Мы знаем, что Бог все направляет ко благу тех, кто любит Его и кого Он призвал по Своему замыслу, потому что Он предопределил нам быть подобными образу Своего Сына, тем, кого заранее узнал, чтобы Иисусу быть первенцем среди множества братьев. А кого предопределил, тех Он и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал Его за всех нас, разве не даст нам вместе с Ним и всего остального? Кто обвинит избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить? Христос Иисус, который умер и который воскрес из мертвых, сейчас находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас. И по традиции, которую мы пытаемся внедрить в нашей церкви, я говорю, сие Слово Божие, вы говорите слава Богу за это. Сие Слово Божие. Садитесь, пожалуйста. Спасение – это не единовременное какое-то событие. Спасение – это целый процесс, который включает в себя всевозможные элементы. До нашего покаяния Мы читаем о том, что мы были избраны, мы читаем о том, что мы были призваны, мы читаем о том, что мы были возрождены. И вот об этом таинственном действии Бога, о возрождении, мы как раз говорили несколько недель назад, когда начали эту серию, когда начали говорить о том, что Христос не просто спасатель, но спаситель нашей жизни. Потом наступает покаяние. Во время покаяния мы оправданы и мы усыновлены. Мы не просто прощены, нам не просто прощены грехи, но вот такой богословский термин, да, 30 секунд занудства. Праведность Божия вменена нам, вмененная праведность. Праведность Бога теперь является нашей. После покаяния происходит процесс освящения. Есть стойкость верующих, стойкость в вере. Об этом мы поговорим в следующий раз. Есть смерть и есть прославление. Все это часть одного единого целого. Вот все это и является спасением. В прошлый раз мы говорили о том, что кто-то усыновлен, а кто-то еще беспризорничает. У нас было особое специальное богослужение, посвященное сиротам и усыновлению. Мы говорили о том, чего Бог хочет добиться в жизни сирот. Мы поняли, как Господь хочет использовать нас, и мы увидели более широкую картину. Мы увидели картину более широкую того, чего Бог хочет добиться в жизни сирот, и как мы в этом принимаем участие. Горизонты нашего видения расширились в прошлый раз. Сегодня мы поговорим про избрание. Сегодня мы поговорим о том, что еще до того, как мы выбрали Бога, начинается все с того, что Бог выбрал нас. Вот первое, с чего начинается, да, когда Бог избрал нас, мы выбрали Бога, хотя выбор этот и был дан каждому. Вот сразу, да, потому что во время богослужения очень часто люди проделывают простую математику. Они считают, что у проповеди три пункта, и если проповедник тратит 30 минут на первый пункт, то дальше люди складывают, они говорят, значит, так, 30 минут на первый пункт, потом у нас есть еще второй пункт, есть еще третий пункт, мы отсюда никогда не уйдем, мы умрем здесь все. Вот сразу, чтобы всех успокоить, да, я предупреждаю, на первый пункт мы потратим гораздо больше времени, чем на все остальные, потому что понять, что значит, что Бог выбрал нас, это сложнее, чем понять, что значит, что мы выбрали Бога. Вот на это мы потратим больше всего времени. Поэтому если вы вдруг смотрите на часы и понимаете, что мы уже 30 минут говорим о первом пункте, не волнуйтесь, все нормально, все идет по расписанию. Такое у нас расписание, чуть-чуть не сбалансированное сегодня. Мы выбираем Бога только после того, как Бог избирает нас. На протяжении сегодняшнего богослужения мы постараемся увидеть ответы, как раз вот говоря про этот первый пункт, увидим ответы на 7 вопросов. Мы увидим ответ на вопрос «что?», вопрос «когда?», вопрос «как?», вопрос «почему?», вопрос «насколько?», вопрос «чего стоил этот выбор?» и самый главный вопрос. Ну а мне-то что от этого? Вот все эти богословские истины, как они влияют на мою жизнь, каким образом они преображают мою жизнь? Вот все эти красивые слова, как они влияют на меня. Что? Не мы выбрали Бога, но Бог избирает нас. Когда? Он выбирает нас еще до того, как Он сотворил этот мир. Вот удивительная истина заключается в том, что Бог выбирает людей, выбирает верующих еще до того, как Он сотворил мир. Каким образом? Господь создает мир таким образом, чтобы мы не смогли не выбрать его. Он создает мир таким образом, чтобы мы не смогли не выбрать его. Почему? Потому что Бог – это любовь. Его природа, его сущность – любить. Насколько? Мы привыкли, что избрание подразумевает сужение рамок. Что Бог кого-то выбрал, кого-то не выбрал, и рамки становятся уже. На самом деле избрание расширяет горизонты. Мы увидим, каким образом избрание расширяет горизонты. Чего стоил этот выбор? Потому что серьезность намерений всегда определяется ценой, которую мы готовы платить. Иисус умирает на кресте за наши грехи. Вот это цена этого выбора. Ну а мне-то что от этого? Господь сегодня дает нам возможность участвовать в Его работе. Он дает нам возможность быть Его партнерами, если хотите. Он дает нам возможность сегодня вместе с Ним трудиться в том, что делает Он. Он приглашает нас вот в эту работу. Что означает, что не мы выбрали Бога, но Бог выбрал нас? Избрание – это выражение верховной воли Бога. Оно не основывается ни на какой заслуге избираемого, ни на предвидении того факта, что человек уверует. Очень часто людям сложно понять, что Бог выбирает, да, и они думают о том, что хорошо, вот эти вот слова «он предузнал», это означает, что Бог знал, что я выберу его, поэтому он выбрал меня. То есть Бог выбирает только тех, кого Он знает, ну, что они выберут Его. Это не избрание, это угадывание. Вот если бы было так, то Бог угадал бы. Бог не угадывает. Избрание – это не то, что Он знал, кто выберет Его. Это причина, а не результат веры. Сначала Бог избирает, а потом мы выбираем Его. Сначала Бог выбирает нас, потом мы выбираем Его. Избрание – это действие. Избранные Богу с несомненностью придут к вере в Него. У нас не будет другого выбора. И устоят в этой вере до конца. Избрание – это не то, что вот я выбрал тебя, но я еще не уверен, выберешь ли ты меня или нет. Избрание – это действие, которое Бог доводит до конца. Те, кого Он избрал, придут к вере и устоят в этой вере до конца. Избрание предвечно. В послании к Ефесянам мы читаем о том, что Бог избирает нас еще до создания мира. Еще до того, как появляется мир, Он принимает это решение выбрать нас. Это не решение, которое Он принимает в какой-то момент существования этой вселенной. Он принимает его до того, как Он сотворил еще эту вселенную. Второе. Избрание безусловно и безоговорочно. Оно не зависит от действий людей. Бог просто хочет спасти нас и делает это. В избрании нет условий. Избрание непреложно и неизменно. Бог не меняет своего решения. Вот давайте посмотрим на один аспект избрания, на то, когда оно происходит. На то, что Бог не просто сотворил Вселенную. Бог не просто создал этот мир. Мы не просто верим в то, что Бог взял, и в какой-то момент Он создал этот мир. Мы верим в то, что когда Бог создавал этот мир, Он запускал механизм мироздания таким образом, Он запускал механизм Вселенной таким образом, чтобы вы и я появились на свет. Он не просто создает мир. Он целенаправленно создает мир, чтобы в этом мире появились вы и я. Он не просто создает мир, Он целенаправленно создает мир таким образом, чтобы не просто в этом мире появились вы и я на свет. Он создает мир таким образом, чтобы вы и я, те, кто доверили свою жизнь Ему, поверили в Него. Он знает, как Он будет нас спасать еще до того, как мы согрешили. Вот просто задумайтесь на мгновение. И я понимаю, что есть вещи, да, которые говорят, задумайтесь на мгновение. Тут как на лекции по математике, когда профессор говорит, представьте себе элементарное n-мерное пространство. И все, студенты представляют элементарное n-мерное пространство и уже не возвращаются. Представьте себе просто на мгновение. До того, как мы согрешили, Он знал, как Он будет нас спасать. До того, как мы появились на свет, Он знал, как Он будет нас спасать. Вот тогда Он нас избирает. До сотворения мира. Послание к Ефесянам говорит о том, что мы были выбраны еще до создания мира. Еще до создания мира Творец знает нас гораздо лучше, чем кто-либо еще до этого момента. Есть два типа знания. Когда я учился в школе, вот фильм «Бриллиантовая рука», я понимаю, что для англоязычных людей это особо не говорит ничего, но в России «Бриллиантовая рука» – это культовый фильм. Правильно, да? Культовый фильм. Культовый. Вот я вижу, два человека согласны со мной, уже три человека, уже хорошо. Юрий Никулин – это был культовый персонаж в истории России. Когда я был школьником, я не помню уже по какому поводу, нас вызвали, как сейчас помню, где это было, кинотеатр «Пушкинский». Я не помню, что происходило в кинотеатре «Пушкинском». Все, что я помню, что мы приехали туда, нам нужно было вручить цветы каким-то там известным людям. И вот перед непосредственно тем, как мы вручаем цветы, мне сказали, ты будешь дарить цветы Юрию Никулину. Юрий Никулин – культовый персонаж. Я не просто подарил ему цветы. Он пожал мне руку, поцеловал меня. И я после этого ходил, неделю руку не мыл, всем в школе показывал правую руку и говорил, видите, вот за эту руку держался Юрий Никулин. Вот эту руку Юрий Никулин мне пожал. Но я не знал Юрия Никулина. Я знал о Юрии Никулине. Несмотря на вот это вот происшествие, я не мог сказать, что я очень хорошо знаю Юрия Никулина. Мы все знаем людей, да, там, если я спрошу вас, знаете ли вы, кто такие Анджелина Джоли и Брэд Питт, вы скажете, конечно, знаем. Но вы не знаете их лично. И я не знаю их лично. Мне бы хотелось сегодня сказать, что я Брэду Питту тоже руку пожимал, но не пожимал, я не знаю его лично. Мы знаем о человеке, но мы не знаем человека. Вот второе знание – это знание человека. Я знаю мою жену, я знаю моих родителей, я знаю моих друзей. Я близко знаю этих людей, очень-очень близко. Я знаю, как эти люди реагируют в те или иные ситуации. Я знаю, что огорчает этих людей. Я знаю, что радует этих людей. Я их знаю. Когда мы читаем в послании к римлянам, что Бог предузнал нас, что еще до творения мира Он знал нас, это не первое знание. Это не то, что Он знал, что родится такой-то человек. Это близкое, интимное знание. Он не знал, он не просто знал о нас. Еще до создания мира Он знал нас. Он знал нас. И именно потому, что Он не просто знает нас, а знает нас намного ближе, намного лучше, чем самые близкие нам люди, знание это действенно. Знание Бога является частью вот этих близких отношений, которых Он жаждет с нами. Потому что Он знает нас таким образом, как Он нас предизбирает, да? Когда Бог запускает механизм создания Вселенной, Он запускает его таким образом, чтобы в жизни тех людей, которые пришли к Нему, развернулись события, цепочка событий, которые в конечном итоге сделают невозможным для вас не принять Его. Те, кто является верующим, кто считает себя верующим сегодня, задумайтесь на мгновение о том, что происходило в вашей жизни перед тем, как вы пришли к Богу. Обратите внимание на события одно, второе, третье. Обратите внимание на людей, которые появлялись. Сначала один человек, потом второй человек, потом третий человек. Потом вы вдруг вспоминаете какие-то вещи, которые вам говорили, обращаете на них внимание и понимаете, что да, вот в тот момент закладывался фундамент моего решения. Вот момент мироздания, момент появления на свет Вселенной. Бог запускает этот механизм. Он запускает механизм того, как каждый из нас придет к Нему. Он запускает механизм событий, который делает невозможным для нас не прийти к Нему. Он знает, что должно произойти в жизни каждого из нас для того, чтобы мы пришли к Нему. Точно так же, как я, например, знаю, что поскольку моей жены нет, я буду рассказывать какие-то примеры из нашей семейной жизни, а вы потом расскажете ей, что все примеры были исключительно положительными. Договорились? Я знаю, что бесполезно оставлять шоколад наедине с женщинами, надеясь, что они его не съедят. Точно так же, как бесполезно оставлять мясо наедине с мужчинами, надеясь, что они его не съедят. Понимаете, есть вещи, которые вот, их не нужно усложнять. Мы в принципе предсказуемы. И Бог, зная, какие события должны произойти в нашей жизни, устраивает все таким образом, чтобы мы не смогли не выбрать его. Точно так же, как девушку можно оставить наедине с шоколадом, она, может быть, протянет там 30 минут, может быть, 40 минут, но в конечном итоге этот шоколад исчезнет. И естественно, что она этот шоколад не ела. Почему? Вот, знаете, мы так часто говорим о том, что Бог любит нас безусловно, но на самом деле безусловную любовь очень сложно принять, очень непросто принять, потому что опять-таки, да, возвращаясь к примерам с девушками, в принципе, в тот или иной момент во взаимоотношениях любого мужчины там, с девушкой или со своей женой или еще с кем-то происходит следующий обмен. Ты меня любишь? Да. Как сильно? Очень сильно. А почему? И бесполезно в этот момент говорить, ты знаешь, моя любовь безусловна. Моя жена любит спрашивать, а что, если бы я была некрасивой? Ты бы любил меня? И у тебя вот есть как бы два ответа. Один правильный, а другой правдивый. И я пытался правдиво отвечать. Я пытался говорить о том, что, понимаешь, ну как-то, ну мужчины же не спрашивают, а ты бы любила меня, если бы я был глупым? Да? Ну, как-то странно. Вот Правдивый ответ – нет. Ты любишь человека в совокупности всего, чем человек является. Ты любишь человека в совокупности всего, что человек из себя представляет. Поэтому если бы ты была некрасивой, нет, я бы не любил тебя. Правильный ответ – конечно, дорогая. Я бы любил тебя некрасивой. Самое смешное, что она начала задавать этот вопрос еще до того, как, задолго, в принципе, до того, как мы поженились, и во время добрачного консультирования, буквально одна из первых встреч, человек меня спрашивает, говорит: «Хорошо, представим себе, вы поженились, на следующий день вы попадаете в автокатастрофу, у тебя есть выбор, либо у твоей жены отнимаются ноги, либо у нее изуродовано лицо, что ты выберешь?» Я как-то смотрю на человека и говорю: а счастливы вместе до конца жизни не предусмотрено? Какой-то вот другой вариант есть еще здесь? Мы хотим знать, что нас любят не просто так, а за что-то. За наш ум, за нашу красоту, за деньги, еще за что-то. Ну, желательно не за деньги, желательно за что-то другое. Нам сложно принять безусловность любви. Вот попытайтесь просто в следующий раз, когда ваша супруга, ну, или если у вас такие странные отношения, что ваш супруг спросит вас: почему ты меня любишь? Ну, вот если ваша супруга спросит, попытайтесь ей сказать просто так. Не сработает. Нам сложно принять безусловность любви. А тем временем Бог любит нас безусловно. Секрет избрания и любви к Богу к нам кроется не в каких-то особенных качествах во мне. Секрет Его любви кроется в Нем. Он любит. Он любит меня. Это Он выбирает меня. Она неразрывно связана, вот эта вот безусловность любви, она неразрывно связана с самой сущностью Бога. Нет ничего, чтобы я сделал, чтобы Он выбрал меня. Он просто выбрал меня. Не за какие-то заслуги. Просто так. Вот просто так. Его любовь безусловна. Принять это очень сложно. Широта этой любви. Насколько широта этой любви и широта этого избрания, насколько сильно он раздвигает границы избрания. В 9 главе послания к римлянам, главе, которая идет сразу после 8, язычники, которые не стремились к праведности, получили праведность по вере. Павел посвящает целую главу для того, чтобы показать, что избрание не сужает рамки. Избрание, наоборот, расширяет рамки. Избрание – это не только избрание Израиля, не только избрание одной нации, одного государства. Избрание включает в себя язычников. Бог расширяет рамки своего спасения. Не сужает, наоборот, расширяет эту воронку. Насколько глубоко, чего стоила эта любовь. Серьезность любого нашего решения оценивается тем, что мы готовы за это заплатить. Любое решение оценивается, вот серьезность решения оценивается, что мы готовы за это заплатить. Господь говорит о том, что я не просто знал вас лучше, чем кто-либо еще. Я не просто выбрал вас еще до создания мира. Я не просто сотворил мир таким образом, чтобы вы смогли обрести прощение еще до того, как вы согрешили. Я отдал своего сына. Серьезность моего избрания, непреложность моего избрания настолько глубока, что я отдал своего сына. Он умер за вас. Настолько серьезны мои намерения. Настолько они непреложны. Бог не просто говорит о том, что Он избирает нас. Он платит за это избрание самую дорогую цену. Ну а мне-то что от этого? Все это хорошие истины, которые приятно слушать, когда ты сидишь в приятном соборе, слушаешь приятную музыку перед тем, как тебе говорят эти приятные истины. Все это понятно. Но мне-то что от этого? Знаете, с одной стороны, избрание ободряет, потому что мы знаем, что вся история, абсолютно вся история, находится в руках Бога. Избрание ободряет. Потому что когда я вижу, что что-то происходит, когда... Знаете, вот смотрел новости на этой неделе и не мог избавиться от чувства дежавю. Я не знаю, как у вас, но вот у меня иногда смотришь новости и думаешь: Газа, Ближний Восток, сектор Газа, война, террористы, взрывы. Я все это уже видел. Я это видел 5 лет назад. Я это видел 10 лет назад. Я это видел 20 лет назад. 30 лет назад. Включаешь новости. Знаете, когда еще телевизоры такие были, которые вот без пульта управления, а нужно было подходить и переключать его. Он так делал, да? Помните такие телевизоры? Черно-белые телевизоры. Когда все были абсолютно убеждены в том, что если картинка плохая, то по телевизору нужно стучать. Помните вот это вот время, когда нужно было стучать по телевизору, чтобы картинка была лучше? Те же самые новости. И вот когда я понимаю, что вся история в руках Бога, я понимаю, что настанет момент, когда новости изменятся. Я знаю, что настанет момент, когда все будет по-другому. Потому что Бог контролирует все. Избрание не просто ободряет, избрание утешает. Мы подойдем к этому, когда будем говорить с вами о применении. Избрание утешает, потому что бывают моменты, когда кажется, что абсолютно вся жизнь и все в нашей жизни полностью вышло из-под контроля. Знаете, вот бывают дни, когда все валится из рук. Когда кофе разливается там, вот прям утром, вот прям в 8 утра на белую рубашку. И когда ты вот весь день потом ходишь вот с этим пятном кофе. Бывают дни, когда все идет наперекосяк. И это такой легкий пример, потому что бывает, когда целые периоды в жизни все идет наперекосяк, все неправильно, все плохо. Вот в эти моменты я знаю, что я нахожу утешение в том, что Бог, Он не просто контролирует всю Вселенную. Он контролирует момент, когда я разливаю чашку кофе на рубашку. Он контролирует момент, когда все в моей жизни идет наперекосяк. Он контролирует все, что происходит в моей жизни. Абсолютно все. Третья часть. Избрание мотивирует. Оно делает нас партнерами Бога в деле спасения. Вот последнее письмо, которое пишет Павел, самое последнее письмо, он уже понимает, что он умер, все, он погиб. Вот вопрос с тем, когда состоится казнь, это всего лишь вопрос там, буквально нескольких недель от силы. Он понимает, что это его последние слова. Павел пишет, поэтому я терплю все ради избранных. Потому что когда мы говорим об избрании, да, вот наше представление, Бог выбрал, предопределил к спасению определенных людей. Бесполезно бегать от Бога, рано или поздно они все равно покаются. Поскольку рано или поздно они все равно покаются, ну а мне-то тогда зачем кому-то что-то рассказывать? Они же все равно покаются. Поэтому мне можно ничего не делать. Позиция Павла прямо противоположная. Павел говорит, я терплю все ради избранных. Я терплю все, потому что они должны получить спасение, которое во Христе Иисусе вместе с вечной славой. Я терплю все, потому что Бог пригласил меня быть частью Его работы, быть частью Его служения, быть частью того, что Он хочет добиться в этом мире. Вот если вы сидите на работе, которая вам кажется абсолютно бессмысленной, вот просто изо дня в день вы сидите на работе, ваша работа кажется вам абсолютно бессмысленной, Господь приглашает вас в самое удивительное приключение, которое только может быть. Он приглашает вас к тому, чтобы избранные получили спасение. Он приглашает вас к тому, чтобы люди, которых Бог избрал, услышали о том, что Он их избрал. Если у вас бессмысленная работа, Бог приглашает вас к самому осмысленному, к самому мотивированному служению, которое только может быть. И именно поэтому последнее избрание побуждает, оно побуждает нас прославлять Творца. Раз за разом, послание к Ефесянам, в другом своем письме Павел пишет, что избрание побуждает нас, избрание побуждает нас, избрание побуждает нас именно прославлять Творца. Но с другой стороны, избрание – это выбор каждого. Принимая решение следовать за Христом, мы не знаем еще, что до создания мира мы были избраны. Мы не знаем об этом. Мы осознаем это только после того, как мы приняли это решение. Принимая решение, мы исходим из своей свободы. Мы принимаем решение следовать за Богом. Вот две вещи. Да? Первое, чего мы боимся? В принципе, когда слышишь эти вещи, когда слышишь о том, что Бог избрал, что вот есть люди, кого Он избрал, то думаешь, а что, если меня не избрал? А что, если вот я такой, прихожу к Богу, прошу Его, Господи, прости мне мои грехи, и слышу в ответ, Сидоров? Нет, Сидорова в книге жизни нет, поэтому, Сидоров, извини, я тебя не слышал. Сидоров говорит, Господи, пожалуйста, очень хочу, прости мне мои грехи. Господь говорит, ничего не могу поделать, ты не избран. Ну, нет тебя в числе избранных, Сидоров, поэтому даже не приходи завтра. Извини, Сидоров, ну вот как-то избранных люблю, тебя не очень. Мы боимся этого. А с другой стороны, знаете, есть люди, которые всегда за правду, всегда за справедливость, всегда за то, чтобы все было по-честному. И такие люди, когда они слышат об избрании, они думают, хорошо, но вот есть те, которые не смогут не прийти к Богу, они избранные. А есть другие. Но это же нечестно. У меня был шанс, а у них не было шанса. У меня был шанс прийти к Богу, а у них не было такого шанса. И что делать? Писание поэтому говорит, Бог хочет, чтобы все спаслись. Шанс есть у всех. Послание к римлянам начинается с того, что Павел пишет о том, что все, что нужно знать о Боге, дано людям. Люди знают о Боге. Один тот простой факт, что люди постоянно пытаются поклоняться какому-то Богу, говорит о том, что они знают о том, что такое Бог. У них есть это чувство. Проблема зачастую как раз вот в том, что есть люди, которые слышали благую весть один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. И они говорят, а что будет с теми, кто не слышал о Боге ни разу? Но это же несправедливо. И хочется сказать, хорошо, оставим на мгновение. Ты слышал? У тебя есть шанс сейчас принять это решение. Ты слышал? Что тебя останавливает? Вот если люди где-то на Чукотке, в Сибири или там в Африке услышат о том, как они смогут обрести спасение, вот ты тогда примешь Христа? Тогда ты покаешься? Ты-то все знаешь. Выбор этот есть у каждого. Потому что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Потому что Бог зовет каждого. В Евангелии от Матфея Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, все обремененные, ибо иго мое легко, придите ко мне. Он призывает, придите ко мне. В Евангелии от Иоанна, начинается как раз с того, что все, кто принял Его, вот всем, кто принял Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Всем, кто принял Его. Избрание – это не только то, что делает Бог. Избрание – это также то, что мы выбираем Бога. Только сделав этот шаг, мы видим, что шаг этот был нашей судьбой всегда. Но сначала нужно сделать этот шаг. И шаг этот доступен абсолютно каждому. Мне очень нравится эта фраза философа, современного философа Уильяма Лейна Крэга. Он говорит, от Бога зависит существование мира, в котором мы предопределены ко спасению. Но только от нас зависит, предопределены ли мы ко спасению в этом мире. От Бога зависит создать мир, в котором мы избраны. От нас зависит, избраны ли мы в этом мире или нет. Это наше решение. Это наше решение. Вот говоря про то, что кто-то избран, кто-то еще выбирает. Когда Бог избрал нас, мы выбрали Бога. И выбор этот доступен каждому. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, есть такой сугубо личный вопрос. Он выделен даже специально, чтобы вы обратили внимание на этот сугубо личный вопрос. Вопрос, который касается вашего выбора. Вот в этом сугубо личном вопросе, какой выбор вы сделаете сегодня? Если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не доверили свою жизнь Христу, вы можете сделать этот шаг сегодня. Вы можете сделать этот выбор, жить по-старому или предпочесть что-то новое. Зависит это от вас. Если вы не готовы к этому выбору сегодня, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите поговорить с кем-то об этих вопросах, не проблема. Отметьте все равно, что вы хотите поговорить об этом. Отметьте «да». Оставьте свои координаты. Мы обязательно свяжемся с вами в течение недели для того, чтобы просто поговорить. Вы не должны делать этот выбор сейчас, не должны это делать выбор потом. Мы не просим вас поднять руку, если вы сделали этот выбор, или что еще страшнее, выйти сюда вперед. Потому что, когда вы делаете этот выбор, вы делаете его в молитве, в разговоре с Богом. Вы делаете его, вот он между вами и Богом, в тишине вашего сердца. А потом уже вы говорите о том, что вы сделали этот выбор. Потом уже вы говорите о том, что, может быть, впервые в жизни вы открыли для себя, что вы были избраны Богом еще до создания мира. В следующий раз. Кому трепет, а кому страх? Мы поговорим с вами о том, что очень часто страх движет нами. Страх мотивирует нас. Зачастую страх становится единственным мотивирующим фактором. В том числе и в нашей христианской жизни мы боимся, что Бог откажется от нас. Мы боимся потерять рай, мы боимся потерять спасение, мы боимся утратить все это. И мы движимы исключительно страхом. Кому-то трепет, кому-то страх. Вещи эти абсолютно разные. Об этом мы поговорим в следующий раз. Применение. Мы знаем, что Бог все направляет ко благу тех, кто любит Его и кого Он призвал по своему замыслу. Знаете, когда происходят какие-то неприятности, да, есть всегда люди, которые говорят, ну, что Бог не делает, все к лучшему. А ты стоишь, смотришь на все это и говоришь, я не уверен, что это к лучшему. Я не уверен, что после того, как я потратил огромную кучу денег на ремонт и меня затопил мой сосед сверху, вот это к лучшему. Я не уверен там, что у меня машина сломалась, к лучшему. Я не уверен просто, что все это происходит к лучшему, потому что, ну, совсем не к лучшему. Вот к лучшему было бы, если бы приехал какой-нибудь богатый родственник и сказал бы о том, что посмотри в окно, там за окном во дворе стоит новая машина, нравится, это твоя. Вот это было бы к лучшему. Вот это было бы хорошо. Мы знаем, что Бог все направляет ко благу тех, кого любит. Знаете, все, что происходит в жизни верующего, не просто так. Слова эти адресованы к верующим, тех, кто любит Его. Все, что происходит в жизни верующего, не случайно. Не случайно. И если только мы примем это, то в следующий раз, когда произойдет что-то неприятное, мы сможем вернуться к этим словам и перестать задаваться вопросом, за что мне это? Ну, потому что, согласитесь, да, то есть, если вас затопил сосед, вы думаете, где-то я нагрешил. Где-то я в течение последнего месяца нагрешил, поэтому Бог меня наказал. Вот вместо того, чтобы думать так, мы сможем посмотреть на это и сказать, каким образом ты используешь эти события мне во благо. Господи, мне неприятно, мне грустно, мне обидно, но каким образом ты используешь это мне во благо? Я доверяю тебе, потому что еще до создания мира ты знал меня, потому что еще до создания мира ты избрал меня, потому что твой сын умер на кресте за меня, потому что ты выбрал меня еще до того, как я выбрал тебя. Все знают про «Властелина колец», все знают про «Хроники Нарнии». Писались эти книги приблизительно в одно и то же время, потому что Толкин и Льюис, они договорились написать, ну, такую современную сказку. Только вот у Толкина эта современная сказка вылилась в работу всей жизни, а у Льюиса это, ну, вот 7 книг «Хроник Нарнии». После этого Толкин и Льюис договорились написать фантастические произведения. Они договорились написать произведения, какие-то фантастические произведения. Льюис написал космологическую трилогию, а Толкин сказал, что нет, плохая была идея, поэтому я писать не буду. Вот у нас есть космологическая трилогия Льюиса, в которой вторая книга, по-моему, называется «Переландра», про Венеру. И в ней главный герой постоянно борется с выбором. С выбором между тем, что ему очень хочется сделать, и тем, что он знает, он должен сделать. И с выбором этим он борется на протяжении буквально всей книги. Вот уже в конце, герой этого зовут Рэнсом, он описывает свои мысли. «Будущий поступок стоял перед ним, очевидно и неотменимо. Словно он уже совершен, и неважно было, что этот поступок относился к той части времени, которую мы называем будущим, а не к той, которую мы зовем прошлым. Внутренняя борьба завершилась, хотя мгновения победы вроде бы и не было. Можно сказать, что свобода выбора просто отошла в сторону, сменившись неумолимой судьбой. Точно так же можно сказать, что он освобожден от доводов страсти и обрел высшую свободу. Ренсом так и не увидел разницы между этими двумя предположениями. Ему открылось, что свобода и предопределение – одно и то же. За всю жизнь он слышал много споров на эту тему и увидел, что они бессмысленны. Кто-то избран, кто-то еще выбирает. Какой будет ваш выбор? Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе, я прошу Тебя, Отче, о том, чтобы Ты напоминал нам, что это не просто какая-то сложная доктрина, которую невозможно понять, но истина того, что Ты выбрал нас, это истина, которая мотивирует нас, это истина, которая побуждает нас, это истина, которая утешает нас. Господи, дай нам принять это. Дай нам не задаваться вопросом, за что Ты нас наказываешь, но задаваться вопросом, как Ты собираешься это использовать нам во благо, каким образом Ты будешь преображать нашу жизнь. Отец Всемогущий, я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не сделал выбор. Дай им смелости, дай им благодати, дай им милости прийти к Тебе и в тишине сердца сказать: Господь, я так долго бегал от Тебя. Войди в мою жизнь. Измени меня сейчас. Сделай из меня, Отче, такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, Господь. Преобрази меня. Дай мне увидеть, что я был избран еще до создания мира. Тобою, великим Отцом, Сыном и Святым Духом. Во имя Твоему молимся. Аминь.